Когда стрелок проснулся, море было темным, но небо на востоке слабо светилось. Он сел, и волна дурноты почти захлестнула его. Он нагнул голову и стал ждать. Когда дурнота прошла, он взглянул на свою руку. Точно, заражение началось. Багровый отек поднялся по ладони выше и захватил запястье. Там он кончался, но уже были видны новые багровые полосы, пусть пока еще бледные, чуть видные, которые постепенно дойдут ему до сердца и убьют его. Ему было жарко, его лихорадило. «Мне нужно лекарство», — подумал он, — «но здесь нет лекарств». «Так что же, он дошел сюда только для того, чтобы умереть?» «Он не умрет. А если ему, несмотря на его решимости, суждено умереть, то он умрет на пути к башне».
«Какой ты необыкновенный стрелок!» — хихикал у него в голове человек в черном. «Как ты неукротим! Как романтичен в своей дурацкой одержимости!»
«Пошел ты!» — прохрипел Роланд и попил воды. Воды тоже оставалось не так уж много. Перед ним было целое море, да только что ему было толку от этого. Вода, вода со всех сторон, ни капли для питья. Ну, ничего. Он надел и пристегнул патронташи, завязал их. Эта процедура отняла у него столько времени, что до того, как он управился, первый слабый проблеск рассвета успел превратиться в настоящий сияющий пролог дня и попытался встать на ноги. Он не был уверен, что ему это удастся, пока не убедился, что стоит. Держась левой рукой за юбку, он подцепил правым локтем тот бурдюк, что был не совсем пуст, и перекинул его через плечо. Потом кошель. Когда он выпрямился, на него вновь нахлынула дурнота, и он нагнул голову, ожидая, не сопротивляясь. Дурнота прошла. Нетвердой, заплетающейся походкой пьяного, который вот-вот свалится, стрелок спустился к прибрежной полосе песка. Он стоял, глядя на океан, темный, как тутовое вино, а потом достал из кошеля остаток вяленого мяса. Половину он съел, и на этот раз и рот, и желудок приняли его более охотно. Он повернулся и начал есть вторую половину, глядя, как солнце встает из-за гор, где погиб Джейк. Сначала оно зацепилось за эти пики, не покрытые деревьями, похожие на зубы какой-то жестокой твари, а потом поднялось над ними. Роланд подставил лицо солнцу, закрыл глаза и улыбнулся. Он доел мясо. Он подумал: «Отлично. Теперь я человек, у которого нет еды, у которого на руках на два пальца, а на ногах на один палец меньше, чем было, когда он родился. И я стрелок с патронами, которые, возможно, дадут осечку. От укуса чудовища я заболеваю, а лекарств у меня нет. Воды мне хватит в лучшем случае на один день. Если я выложусь до последнего, я смогу пройти, быть может, с десяток миль. Короче говоря, я человек, во всем дошедший до края». В какую сторону ему идти? Он пришел с востока. Чтобы идти на запад, ему нужно могущество святого или спасителя. Оставались север и юг. На север. Стрелок двинулся в путь. Он шел 3 часа. Два раза он упал и во второй раз думал, что уже не сможет встать. Но тут к нему прихлынула волна, достаточно близко, чтобы заставить его вспомнить о револьверах. И он сам не понял, как вскочил, и ноги у него дрожали, как ходули. По его расчетам, за эти 3 часа он прошел около 4 миль. Теперь солнце грело все сильнее, но было не таким жарким, чтобы этим можно было объяснить стучавшую в висках боль или струившийся по лицу пот. И ветер с моря был не настолько силен, чтобы этим можно было объяснить внезапные приступы озноба, охватывавшего его время от времени, так что все его тело покрывалось гусиной кожей, и зубы стучали.
«Вот у тебя жар, стрелок!» — хихикал человек в черном. «Что осталось у тебя внутри, все подожжено!»
Багровые полосы заражения теперь были видны более отчетливо. Они тянулись от правого запястья вверх на половину расстояния до локтя. Роланд прошел еще милю и осушил бурдюк до последней капли. Он обвязал его вокруг пояса вместе с первым. Ландшафт был однообразный и неприятный. Справа море, слева горы. Под подошвами опорков его сапог серый, усеянный ракушками песок. Волны набегали и уходили. Он поискал взглядом омароподобных чудовищ и не увидел ни одного. Он шел из ниоткуда в никуда. Человек из иного времени, достигший, казалось, бессмысленного конечного пункта. Перед самым полуднем он опять упал и понял, что не может встать. Значит, вот оно, это место. Здесь. Выходит, это все-таки конец. Стоя на четвереньках, он поднял голову, как боксер в состоянии грогги. И впереди, может, в миле, а может и в трех, трудно было оценить расстояние вдоль этой однообразной прибрежной полосы, когда внутри у него бушевал жар, так что его глаза словно пульсировали, то вылезая из глазниц, то уходя обратно. Он увидел что-то новое, что-то вертикально стоявшее на берегу. «Что это такое?»
«Три.
Неважно.
Три — число твоей судьбы».
Стрелку удалось встать. Он прохрипел что-то, какую-то мольбу, которую услышали только кружившие в небе морские птицы.
«И с каким бы удовольствием они бы выклевали у меня глаза», — подумал он. «Как бы они обрадовались такому лакомому кусочку».
И пошел дальше. Теперь его шатало гораздо сильнее, и за ним оставались следы в виде странных петель и зигзагов. Он не сводил глаз с того, что стояло там, впереди, на берегу. Когда волосы падали ему на глаза, он с досадой отбрасывал их тылом руки. Казалось, оно не приближается. Солнце достигло верхней точки небосвода и, казалось, слишком задержалось там. Роланду мерещилось, что он опять в пустыне, где-то между хижиной последнего поселенца.
«Музыкальная еда. Чем больше ешь, тем громче бзда».
И постоялым двором, где мальчик,
твой Исаак,
ожидал его прихода. Колени у стрелка подогнулись, выпрямились, опять подогнулись, опять выпрямились. Когда волосы снова упали ему на глаза, он не стал их отбрасывать, у него не было на это сил. Он смотрел на предмет, который теперь отбрасывал назад, в противоположную морю сторону узкую тень, и шел, не останавливаясь. Теперь он, жар или не жар, мог его разглядеть. Это была дверь. Когда до нее осталось меньше четверти мили, у Роланда снова подогнулись колени, и на этот раз он не смог их распрямить. Он упал, его правая рука проволоклась по колючему песку и ракушкам, содрав с ран свежие корки, и культи пальцев завизжали от боли и вновь начали кровоточить.
Тогда он пополз.
Он полз, а в ушах его стоял ритмичный шум. Западное море набегало, с ревом разбивалось о берег, отступало. Он работал локтями и коленями, оставлял за собой борозды в песке выше полосы грязно-зеленых водорослей, отмечавших линии прилива. Он думал, что ветер, наверное, все еще дует. Должно быть так, потому что его тело продолжало сотрясать озноб. Но единственное, что он слышал, был хриплый свист урагана, вырывавшегося из его собственных легких и входившего в них. Дверь становилась все ближе. Ближе. Наконец, около трех часов этого долгого, бредового дня, Когда тень Роланда оказалась слева от него и стала удлиняться, он добрался до нее. Он сел на корточки и начал устало рассматривать ее. Дверь была 6,5 футов высотой и казалась сделана из цельного куска железного дерева, хотя ближайшее железное дерево должно быть росло отсюда милях в 700, не меньше. Ручка двери, судя по ее виду, была золотая. Ее украшал филигранный рисунок, который стрелок в конце концов разобрал. Это была ухмыляющаяся морда павиана. Замочной скважины не было ни в самой ручке, ни над ней, ни под ней. Дверь держалась на петлях, но они сами были ни к чему не прикреплены. Или это так кажется, подумал стрелок. Это тайна, весьма дивная тайна, не имеющая себе равных. Но так ли уж это важно? Ты умираешь. Приближается твоя собственная тайна. Единственная тайна, в конечном счете, имеющая значение для каждого человека. Но, несмотря ни на что, это казалось важным. Это дверь. Дверь там, где не должно быть никаких дверей. Она просто стояла на сером берегу, на 20 футов выше линии прилива, с виду такая же вечная, как само море. И сейчас, когда солнце склонялось к западу, ее ребро отбрасывало косую тень к востоку. На ней, в 2/3 ее высоты от нижнего края, черными буквами, высоким слогом, было написано одно лишь слово. «Невольник».
Им владеет демон. Имя демону – Героин.
Стрелок услышал негромкий, ровный гул. Сначала он подумал, что это, наверное, ветер или гудение жара у него в голове. Но постепенно все больше и больше убеждался, что этот гул – шум мотора, и что он доносится из-за двери.
«Так открой же ее. Она не заперта. Ты ведь знаешь, что она не заперта».
Вместо этого он с усилием неуклюже поднялся на ноги, обошел дверь кругом и зашел с другой стороны. Другой стороны не было. Только темно-серый песок, уходивший назад, насколько хватало глаз. Только волны, ракушки, линия прилива, следы его собственного приближения, отпечатки сапог и ямки, выдавленные его локтями. Роланд взглянул еще раз, и его глаза раскрылись чуть шире. Двери не было, но тень была. Он протянул было правую руку. Ох, как же медленно она привыкала к своему месту в том, что осталось от его жизни, уронил ее и поднял левую. И стал шарить, ожидая встретить твердую поверхность.
«Если я ее нащупаю, я постучу по пустоте», — подумал стрелок. «Интересно было бы перед смертью сделать такую штуку».
В том месте, где должна была бы находиться дверь, хотя бы и невидимая, и далеко за ним, стрелок нащупал только воздух. Стучать было не почему. И звук моторов, если это в самом деле был звук моторов, прекратился. Теперь остался лишь ветер, волна и больное жужжание у него в голове. Стрелок медленно зашел на другую сторону того, чего здесь не было, уже думая, что это с самого начала был бред, он остановился. Только что он видел на западе сплошную линию катящихся серых волн, и вдруг этот пейзаж нарушило ребро двери. Ему была видна пластинка, тоже похожая на золотую, из которой, как кургузый металлический язык, торчала щеколда. Роланд повернул голову на дюйм к северу, и дверь исчезла. Повернул голову обратно, и дверь опять оказалась на месте. Она не появилась, она просто была там. Он обошел дверь кругом и, шатаясь, стал к ней лицом. Он мог бы опять зайти со стороны моря, но был уверен, что снова произойдет то же самое. Только на этот раз он упадет.
«Интересно, мог бы я пройти сквозь нее с той стороны, с которой ее нет?»
О, думать и гадать можно было о множестве разных вещей, но истина была проста. Вот на бесконечном морском берегу стоит дверь, и она годится только для одного из двух. Ее можно либо открыть, либо оставить закрытой. Стрелок со смутным юмором полагал, что умирает не так быстро, как он полагал. А если бы так, как полагал, было бы ему так страшно. Он протянул левую руку и ухватился за ручку двери. Его не удивили ни смертный холод металла, ни слабый жгучий жар выгравированных на нем рун. Роланд повернул ручку. Когда он потянул дверь на себя, она открылась. То, что он увидел, не совпадало ни с чем из всего того, что он ожидал увидеть. Стрелок посмотрел, замер и спустил первый за свою взрослую жизнь вопль ужаса и захлопнул дверь. Хлопать ей было не обо что, но она, тем не менее, закрылась, хлопнув так громко, что морские птицы с пронзительными криками взлетели с камней, на которых расселись, чтобы наблюдать за ним.